сегодняшняя лекция посвящена таким понятиям, как предание и традиция, ну и вытекающим из них тоже связанным с ними традиционализму. Мы попытаемся понять вообще, что означает для церкви такая категория, как предание и традиция. Ну, прежде всего, конечно, для православной церкви, потому что в православии они играют очень важную такую системообразующую роль, то есть верность апостольскому, святоотеческому преданию формулируется как базовая установка. Это особенно важно вообще представление о том, какое место они занимают в христианской церкви, потому что на наших глазах церковь испытывает достаточно сложные, явные вызовы со стороны общества. То есть стоит вопрос о том, каким образом церковь должна реагировать на современные какие-то реалии, тенденции. То есть, ну, мы видим, что во многих, например, протестантских уже направлениях, в наиболее либеральном западном христианстве уже вводится женское духовенство, происходит так или иначе легализация постепенная однополых отношений, пусть там где-то в форме даже браков, освященных церковью, а где-то речь идет о том, что уже церковь смотрит на это не как на грех, а как на возможность, дает однополым парам вступить в гражданские правовые отношения. И, соответственно, есть вот такие представления о том, что церковь должна модернизироваться. Ну, в католицизме, насколько я знаю, у вас будет поэтому отдельная лекция, или будет, или была, посвященная католическому модернизму. Вот столкновение модернизма и консерватизма проходит через весь 20 век. Соответственно, есть вот вызов, есть так первый подход, он такой как раз говорит о том, что церковь должна адаптироваться к современным реалиям. В частности, здесь можно привести несколько примеров. Там, ну, например, в католической церкви была такая инициатива по проведению там специальной мессы для любителей пива, или в Латинской Америке интересные тоже такие записки у нас в учебнике есть. Приводится одного священнослужителя, который проповедовал среди индейцев, и он пишет о том, что он разрешал им приносить в жертву иконам фрукты, танцевал с ними и так далее. То есть, соответственно, уже вносил изменения в христианское богослужение на потребу своей аудитории, своей пастве. И второй подход – это подход традиционализма о том, что церковь не может дать никакой ответ на вызов эпохи, кроме того, который есть в учении Христа. И более того, этот ответ, он тоже пронесен был сквозь многовековую богословскую традицию. И церковь может опираться только на священные писания и предания, на святоотеческие тексты, а не вносить какие-то произвольные изменения на потребу века. Опять же, здесь есть что можно и нельзя модифицировать. То есть можно, например, с точки зрения, опять же, традиционализма, можно реформировать церковный организм, то есть очищать его от всяческих каких-то таких наслоений, неустройств, ошибочных тенденций, которые накопились веками, а модернизировать учение церкви, опять же, модернизировать не в плане того, что сделать церковную проповедь понятным современному человеку, а в плане того, чтобы в угоду сиюминутных потребностей людей, вот каких-то классов, там, не знаю, там рабочих или пролетариев, демократии, там, плюрализма, толерантности, вот все эти категории. То есть в угоду этим категориям модернизировать учение церкви, чтобы это неприемлемо. Здесь церковь должна следовать преданию и традиции. Ну, что такое предание и традиции, мы как раз поговорим сегодня. Поэтому я пока не ввожу эти термины, я из общей преамбулы ввожу, так сказать, важность вообще этой темы для сегодняшнего, для сиюминутного момента. Здесь есть угроза о том, что церковь, если будет таким образом модернизироваться на потребу в угоду публике, она может превратиться в обычный стандартный социальный институт, который утратит связь со своей такой сверхъестественной основой и утратит свою историческую преемственность. более того, что самое опасное для самих христиан, в их мировоззрение разорвет свою преемственность с учением Христа, исказит его. Место богочеловеческого организма, богочеловеческого института станет такой одним из элементов современной социальной сферы услуг, которая реализует некие такие духовные товары, предлагая, в общем, человеку некое решение там, или психологическую помощь, или вот какую-то там консультативную поддержку. То есть церковь тогда вот утратит свое измерение трансцендентное, а превратится в стандартное такое, в стандартную некую институцию, которая обеспечивает людям комфортные условия. Причем комфортные условия именно в, здесь и сейчас, в этом мире, в этой жизни. Потому что христианство, конечно, не о том, или, по крайней мере, не только о том, чтобы было хорошо в этой жизни, а чтобы наследовать жизнь вечную, истинную жизнь. То есть, конечно, здесь устройство этой жизни тоже об этом много есть и у христианских отцов церкви, у мыслителей, о том, чтобы человек устроил гармонично свое существование на земле. Но главное стремление христианства, конечно, на небо и чаяние, ожидание воскресения. Итак, начинаем лекцию, уже непосредственно с окунемся в историю. Как вы знаете, конечно, что Христос проповедовал устно. И апостолы, которые стали хранителями его учения, тоже распространяют христианское учение, христианскую проповедь устно. Вот здесь формируется, соответственно, как раз значимость именно предания, значимость традиции, которая состоит не только из письменных текстов Писания, но и из устной части, которая вот изначально это было вот таким образом воспринимало, формировалось предание, традиция как устная проповедь. Потому что мы знаем, что в протестантизме, например, отвергнута значимость, равноценность устной части, равноценность Писанию. Есть такой лозунг уже «Только Писание», который прозвучал в начале Реформации, один из базовых постулатов протестантизма. А восточное христианство, ну и католицизм говорят о важности, в том числе и предания. Вот мы сейчас окунемся опять же в Библию для того, чтобы заимствовать несколько цитат в Новый Завет. Апостол Павел в послании к Солунинам говорит: «Братья, стойте и держитесь предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Вот видите, что здесь предание, слово и послание, то есть письменный и устный текст, они равноценны. То есть они оба имеют значимость, по крайней мере, как минимум. Вот эти, как эти тракта Павла трактует Иоанн Златоуст. Из этого ясно, что не все передавалось через послание, но многое сообщалось и без писаний. Но одно и другое одинаково заслуживает веры. Поэтому мы считаем достойным веры церковное предание. Есть предание, ничего более не ищи. Опять же, предание уже вот в современном богословском понимании – это не только устная часть, это не только устное предание. Разберемся, что такое, что входит в категорию предания сейчас. Вот священное предание уже отцы церкви достаточно раннего уже периода, ученики апостолов, определяют как «передание истины», «traditio veritatis» по латыни. Об этом говорит еще Ириней Леонский. То есть это не просто отсылка к древности, не просто отсылка к прошлому, а это такая некая мистическая память церкви. Это вот единство духа. Это единство духа с апостолами, с отцами церкви. То есть это вот некая преемственность. То есть верность преданию – это не верность старине, но живая такая связь с полнотой церковной жизни. Соответственно, здесь мы не можем говорить о консерватизме, потому что предание, ссылка на предание – это вот некий такой хранительный консервативный принцип. Предание – это начало такой жизни, возрастания, обновления. То есть христианское, опять же, христиане исходят из того, что есть некий мистический, харизматический источник в опыте веры, в опыте таинств, и Христос не просто явлен церкви однажды как пророк, как учитель, который оставил некое писание, а он непрестанно присутствует в церкви, он живет в церкви. То есть и церковь живет Христом. То есть, поэтому вот это воспринимается как некая живая реальность. Они, то есть не надо ссылаться просто на древность, как бы церковь продолжает развиваться и накапливать, то есть предание продолжает обогащаться. Именно поэтому церковь является носителем предания. Нужно пребывать в церкви, чтобы как раз получить такой доступ, ключ к пониманию предания. Вот по поводу того, что народ, именно все верующие являются носителями хранителя предания, можно привести, например, цитату из Филарета Московского, митрополита, известного тоже богослова, церковного деятеля русской церкви. Вот как он определял, он отвечал на вопрос, есть ли верное хранилище священного предания. Все истинно верующие, соединенные священным преданием веры, совокупно и преемственно по устроению Божию составляют у себя церковь, которая и есть верное хранилище священного предания. Итак, что же можно, необходимо хранить и что может как-то обновляться каким-то образом? Вот как это решает, вопрос решается в православии? Есть сфера совершенно такая неприкосновенная, сфера, в которой невозможно какие-то компромиссы, уступки. Это сфера догматов, это сфера, от которой зависит спасение. То есть учение церкви в важнейших так раз, там догмат о Троице, о воскресении, о богочеловечестве Христа и так далее. Это все догматы, которые для которых невозможна ревизия. И, соответственно, отход от них происходит такое отпадение в ересь. И с другой стороны, есть сфера канонов, то есть церковных правил. Как решается здесь, как относится к сфере церковных правил, то есть, или каких-то вот какой-то практики церковной, например, там иконопись, церковное пение. Что здесь, как здесь это решается? Есть два греческих таких определения на языке православной церкви, которые используются. Это по-гречески это звучит. Почему я привожу эти слова по-гречески? Потому что в русской церкви они тоже используются в греческих вариантах. Но есть и перевод русский, о котором мы сейчас скажем. Это термины определения акривия и экономия. Точность и снисхождение. То есть точность – это в сфере догматов, возможно, только акривия, только точность. Только здесь ничего нельзя изменять. Потому что любое искажение там ведет к... может поставить под угрозу спасение. Именно поэтому от церкви отсекались, скажем, еретические учения в эпоху Вселенских соборов, потому что они как раз искажали учение в главном, в базовом. А в сфере в такой сфере, как церковное пение, церковная иконопись, практика там совершение богослужения в смысле сокращения или наоборот длинное по полному уставу совершение богослужения, здесь возможно точность и снисхождение. То есть есть люди, которые стремятся к точности, как раз придерживаются, в православии, например, сложилось, есть прописано как раз святыми отцами очень много, каким должно быть церковное пение. Потом, под влиянием западной музыкальной традиции, появился так называемый портес, который, если брать, по гамбургскому счету, с точки зрения именно акривии, является неким, не полностью соответствует тому учению, которое было установлено тем, каким должно быть церковное пение, например, Иоанном Дамаскиным и другими отцами церкви. Но при этом церковь допускает в этом вопросе экономию. И также есть там то же самое происходило в плане иконописи. Там некоторые сюжеты даже, совершались не совсем правильно с точки зрения, опять же, правил. Но здесь возможна экономия, возможно снисхождение. И поэтому вот такая двойное такое отношение. Но при этом, конечно, есть стремление к точности. Как говорил Иоанн Дамаскин, упомянутый, «Просим народ Божий твердо держаться церковных преданий, ибо извержение с предания малейших вещей, как камней из постройки, быстро разрушит все здание». То есть, есть представление о том, что необходимо стремиться, конечно, к точности. Но при этом другая крайность – это на основании тех вопросов, которые относятся к сфере экономии, приводить церковь к расколу. То есть на основании, ну, мы знаем, что произошел там старообрядческий раскол на основании того, там, как ходить крестный ход по часовой стрелке или против, совершать крестные пальцы двумя или тремя. Вот это все относилось и так далее. Иисус сугубо или другубо и аллилуйя. И, ну, это все относилось к сфере экономии. Но обе стороны на тот момент как раз посчитали этот вопрос, ну, посчитали фактически его относящимся к сфере акривии, к сфере точности, где недопустимое снисхождение, и произошел раскол. Сейчас, например, русская церковь признала тоже разумоспасительным старообрядческий обряд, что признав тем самым уже, собственно говоря, что тогда, возможно, не следовало прибегать к таким строгим мерам. Переходим как раз к понятию традиция. Прежде чем начать говорить о традиции, мы начнем с введения тоже в оборот, поговорим о таком феномене, как духовная практика. Духовная практика – это вот некий такой феномен, когда человек стремится к инобытию, то есть человек стремится как раз, как вот, ну, я процитирую здесь, пожалуй, Харужева, известного русского философа, который этим вопросом тоже занимался, поэтому сейчас как он это формулирует. Духовная практика, пишет Харужев, это фундаментальный антропологический феномен, который заключается в том, что человек реализует в нем некоторое свое имманентное ему присущее устремление к инобытию. Человек не соглашается с собой таким, каким он дан себе со своей наличной данностью. Не соглашается он с самым фундаментальным главным смысле, в каком это возможно. Он не соглашается ни с какими-то косметическими деталями своего устройства, даже ни с какими-то деталями своего внутреннего мира. Он не соглашается с самим способом бытия, в котором человеку выпало существовать. Итак, путь, который выбирает человек в любой духовной практике, ведет к инобытию. Но как найти, так сказать, ориентацию в этом духовном пространстве? Как найти путь к Богу? И здесь возникает несколько таких моментов. То есть первый путь такой, первая ступень духовного, ну, некого такого духовного мировоззрения, это достаточно распространенное в современном обществе. Часто можно слышать такие слова, там, Бог у меня в душе. То есть там церковь не нужна, не нужны священники. Я сам в душе себя, так сказать, выстраиваю отношения с Богом. Это тоже вот такая некая первая начальная ступень духовной практики, если человек там молится или каким-то образом там разговаривает с Богом. Это тоже вот такая, ну, в зачатке духовная практика. То есть церковь не нужна для этих людей, и понятно, но есть и более сложно организованная как раз духовная практика. Духовная практика – это личный выбор каждого человека. То есть это вот некая такая самореализация, духовная самореализация, и осуществляется духовная практика сугубо индивидуальное дело, любая духовная практика любого человека. Но есть и другой полюс для ориентации в духовном пространстве. То есть первая ступень – это просто вот духовная практика сама по себе. Но православие, например, исходит из того, что в этом индивидуальном тоже опыте человек может уклониться, может сбиться с пути. То есть, возможно, состояние, как раз когда человек думает, что он духовно развивается, на самом деле он духовно деградирует. То есть нужны некие такие проверочные, нужна путевая карта, нужен какой-то ориентир для ориентации в духовном пространстве, чтобы духовная практика развивалась, именно была путем к Богу, а не в противоположном направлении. Нужен некий такой компас. И вот это вот объемлющая среда, в которой погружена духовные практики отдельных людей в православии, она уже не индивидуальна. Таким образом, есть несколько таких типов духовного практика, духовного опыта. Первое – это чисто индивидуально. Здесь сам человек сам читает там какие-то священные тексты, молится, и совершенно как-то вот это все, его духовный опыт, духовная практика самоценна. Вторая – это такая тоже субъективная, то есть практика, как происходит в католицизме. Духовная практика является частью церковной жизни, но это по-прежнему опыт субъективных переживаний, который не очищается, не проверяется традицией. И в православии есть вот такая третья ступень уже духовного опыта, самая сложная. То есть здесь опыт духовный, духовная практика, опять же, переживается индивидуальным человеком. Это остается глубоко личной вещью. Но с самого начала этот, на всех путях, этапах, этот индивидуальный опыт соотносится со сверхиндивидуальным опытом. С опытом, который хранится и вырабатывается церковью, то есть целым духовным сообществом. Он питается из этого опыта, проверяется им, толкуется. И вот такой опыт в православии сверхиндивидуально называется церковный или соборный. Он ставится как раз во главу угла. То есть в православии индивидуальный процесс духовного возрождения, духовная практика, а он, возможен, живет исключительно внутри традиции. А традиция – это уже не индивидуальная вещь, это огромное количество людей во многих поколениях. Традиция как раз отбирает вот этот опыт, суммирует ее, передает по определенным правилам. Таким образом, христианин православный живет в традиции, внутри традиции, а сама традиция в церкви. Это, ну, где-то можно сравнить с такой огромной духовной такой копилкой, куда каждый человек, каждого поколения, каждый народ вносит какую-то свою лепту. И поэтому сейчас можно прибегать к опыту, например, подвижников прошлого и использовать его сегодня. То есть здесь не происходит некое такое как раз преодоление, а именно накопление. То есть сейчас, если зайти в магазин, где продаются православные книги какие-то, то там увидите на полках творения учителей, отцов церкви 4-го, 5-го века и даже более раннего периода, которые по-прежнему актуальны. Например, их советы там, о семейной жизни, о каких-то, не знаю, общественных делах. Все это, о педагогике, все это по-прежнему актуально. Именно потому, что они являются частью традиции, которая, где происходит накопление, а не преодоление. Опять же, здесь можно говорить о передаче традиции не посредством тоже какой-то не посредством только текстов, а на личном уровне, через учителя к ученику, что очень характерно для православия, это передача как раз из поколения в поколение, причем от человека к человеку. То есть вот эти такие цепи преемственности прослеживаются на столетия, на целые столетия. То есть, например, от преподобного Сергия Радонежского до преподобного Нила Сорского можно увидеть прямую цепь передачи на несколько столетий. Это, так сказать, вот эта традиция передавалась от человека к человеку и именно как от учителя к ученику происходило вот это научение. Соответственно, православие дает возможность каждому человеку индивидуально развиваться в рамках предания, при этом достаточно свободно, выбирая те ценности, те там, способы подвижничества, которые ему наиболее близки. Вот здесь как раз по поводу преемственности, именно опора на предание обеспечивает преемственность духовной традиции, передача из поколения в поколение. Вот само слово «парадосис» – предание по-гречески – происходит от глагола «парадиду». Беру от одного и передаю другому. То есть от Христа восприняли апостолы, передали своим ученикам, передали святым отцам, и это дошло до нашего времени. Причем «парадосис» по-гречески – это и предание, и традиция одновременно, что действительно очень интересно и показательно. Мы даже находим информацию о том, как передавалось вот это предание, как оно от Спасителя к его ученикам. Первыми хранителями предания, соответственно, были непосредственно ученики апостолов, а те уже передали его своим преемникам. Обратимся к свидетельству о таком способе хранения предания. Есть у Иринея Леонского, ученика святителя Поликарпа Смирнского, а Поликарп, в свою очередь, был учеником Иоанна Богослова, а Иоанн – учеником Христа. Вот что пишет Поликарп в письме к Флорину. «Быв еще отроком, я видел тебя в Нижней Азии у Поликарпа. Тогдашнее я помню тверже, чем недавнее, потому что познание детского возраста, укрепляясь вместе с душой, укореняются в ней. Так я могу наименовать даже место, где сидел и разговаривал блаженный Поликарп. Могу указать все входы и исходы его, начертать образ его жизни и внешний вид, изложить его беседы с народом, описать его общение с Иоанном, как он сам рассказывал, с прочими самовидцами Господа, изобразить, как он сам припоминал слова их, как и что слышал от них о Господе, как пересказывал его чудесах и учении, о чем получил предание от людей, которым сами видели слово жизни. Я записывал слова его не на бумаге, а в сердце, и благодать Божия помогает мне всегда хранить их в свежей памяти». Этот способ хранения памяти, передачи его с поколения в поколение, имеет вполне такой, есть такой научный вполне термин, использующийся, церковное живое предание. То есть, когда чадо духовное помнит о своих наставниках, слушателях, проповедниках, миссионерах, вот такой пример, такие примеры такой передачи мы даже видим активно в 20 веке. То есть, когда действительно можно проследить такие цепи духовного преемства. Интересна даже этимология слова «православие», «ортодоксия». То есть это правильное прославление Бога, правильное отношение к Богу. Причем это выражается не только, не может быть выражено только в умозрительных тезисах, только в текстах. Это всегда определенный рода образ жизни, определенный рода опыт, который можно как раз и всегда происходило, ну, даже на примере это передавалось. То есть люди наблюдали за примером подвижников и взаимодействие с ними, общаясь с ними, как раз получали свидетельство такого рода опыта. В православии вообще есть такая категория, как опытное богословие. То есть Бог познается в опыте духовной жизни, на пути подвижничества и аскетизма. Поэтому, соответственно, здесь очень важен в том, что как раз опыт святых для православных христиан – это подлинные такие выразители традиции, предания – это святые. Святые и подвижники. Поэтому в первую очередь к их опыту идет обращение. Одна из базовых тоже категорий, используемых в восточно-христианском богословии, это представление о внешнем и внутреннем знании. То есть внешнее знание – это знание рациональное, научное, которое человек, где постигает законы природы, с помощью своего разума, наблюдая за ними, ставя эксперименты и так далее, ну, то есть занимается наукой. И внутреннее знание – это духовное знание, где необходимо как раз, чтобы познать Бога, необходимо не там быть каким-то мыслителем выдающимся, а как раз быть, прежде всего, упражняться в подвижнической жизни. То есть отцы церкви, кого мы не возьмем, были искушены в аскетике, твердо тоже признавали молитвенный аскетический опыт предпосылкой богословствования. То есть много цитат таких можно увидеть у отцов церкви. «Просветись сам, и другие просветятся». Высшая степень чистоты есть сначала богословие и так далее. Христианство столкнулось перед глобальным вызовом сегодня. То есть это, конечно, эпоха глобализации, эпоха, когда потребление и максимум таких земных удовольствий становятся смыслом жизни. Поэтому так христианство может не сводиться часто из... Особенно это остро ощущается как раз в контексте восточного христианства. Утрачивая свою аскетическую такую составляющую, духовное измерение превращается в некий такой национальный элемент, который, то есть, не претендует уже на то, чтобы определять все сферы человеческой жизни. А это очень важно, потому что христианство, конечно, это целостное мировоззрение, которое должно определять, ну, так скажем, все стороны жизни человека, а не быть просто неким, так сказать, элементом, который, ну, к которому человек обращается там, ну, не знаю, там в редких случаях, там отпевание, крещение и так далее. То есть как раз получая некоторые такие духовные услуги. С точки зрения самого христианского самосознания это, скажем, неприемлемо. То есть необходимо как раз именно вот целостное принятие христианских установок. Один из известных сербских богословов, канонизированный церковью, преподобный Иустин Чилийский, писал, интересно, вот как раз в новом христианстве, которое возникает, ну, в частности, широко распространяется в 20 веке. «Христианство для многих и многих перестало быть подвигом и необходимостью, а стало или украшением, или национальным обычаем, или народной традицией, или старинной, или моралью, или философствованием. Всем, но только не коренным преображением человека, из смертного в бессмертного, из грешного в безгрешного, из дьявольского в Божьего. Обмельчали. Так обмельчали христиане, что сами уготовляют себе погибель. Отсюда материальная культура стала все и вся. Главное в том, что потеряно чувство бессмертия, а значит, и благочестие, и богоподобие, чувство всего небесного происхождения человека». Итак, один из главных тоже компонентов, который отрицает современный мир, современное человечество, это вот как раз традиция. Это предание. Пошло это, конечно, еще с эпохи европейского просвещения, ну, наиболее ярко проявилось, точнее, когда как раз просвещение стало антиподом именно традиционализма. То есть под сомнение было подчеркнуто многие элементы христианской традиции. Сам традиционализм сам как образ мысли. Это столкновение предания, традиции с одной стороны и рационализма, и секуляризации, такого обмерщения, с другой, в христианстве началось в самый начальный период христианской истории. Что касается как раз обмерщения, секуляризации, о которой я сказал, то одно из тоже ее важных элементов – это отрицание аскетизма, отрицание важности подвижнической жизни. Вообще, здесь, где именно рациональное мышление считается достаточным для того, чтобы познавать Бога и мир. Нет необходимости в каком-то самосовершенствовании. Вот те тенденции, соответственно, рационализма и обмерщения, которые уже приобрели такой безбрежный характер в эпоху просвещения, они с церковью проникали в нее и сталкивались с ней с самого начала христианства. Итак, начинаем исторический экскурс. Интересно как раз арианство. Арианство – первое как раз крупное еретическое течение, которое было осуждено на Первом Вселенском Соборе. Но немногие знают о том, о происхождении арианства. У него была близкая связь с учением Лукиана и Павла Самосадского. Павел Самосадский – это вот как раз некий такой идейный предтеча, вдохновитель. И очень показательно тоже его мировоззрение, которое мы сейчас разберем. Павел около 260 года избирается предстоятелем Антиохийской церкви, одной из крупнейших христианских церквей. Интересное тоже поведение Павла. Он одевается в пышные, роскошные одежды, ходит по площадям в сопровождении огромной свиты копьеносцев. И как вот тоже пишет один из исследователей, он хотел жить и казаться блестящим светским человеком, ничем не разнящийся представителей языческих культурных классов. То есть, видите, есть другая такая установка. Это священник, пастырь, епископ, который ведет светский образ жизни. И во внутреннее управление церковью Павел вводит такие вот либеральные приемы. Он, например, употребляет приемы светских ораторов, бьет себя по бедрам, топает ногами. И, как сообщают источники, он тоже идет вразрез со всеми традициями и преданиями своего времени. Не скрывает своего неуважения к ним и дерзко отзывается об умерших отцах церкви. Вот такой подход. То есть это как раз отвержение предания, традиции и иная точка отсчета, чем у отцов церкви. Также вот на противонравственные поступки, сообщают источники, Павел смотрит с точки зрения светского человека. Через Павла развивается школа его учеником Лукианом, лукианистов. Тоже интересно, фактически одним из них был Арий, основоположник вот этого крупного еретического учения, которое всколыхнуло церковь и положило начало эпохи Вселенских соборов. Интересно вот концепция лукианистов тоже. Они не отделяют веру от знания и провозглашают себя испытателями и исследователями веры, при этом отрицают всякие трудности, которые возможны, всякую непостижимость в учении церкви. То есть опять другая установка. Нет необходимости там как раз в духовной работе над собой. Сразу человек своим разумом может постигнуть Бога. Лукианисты, опять же, сообщаются о том, что они низко оценивают церковные предания, не преклоняются перед ними и насмешливо относятся к людям, которые привязаны к традиции, к преданию. Один их главный оппонент, Александр Александрийский, сообщает следующее о лукианистах. Они из древних отцов церкви никого не хотят сравнить с собой. Терпеть не могут, чтобы их сравнивали с теми лицами, которые в нашем отрочестве были нашими наставниками. Ни одного из современных нам сослужителей наших не признают достаточно ученым. А только себя от них считают мудрыми, достигшими совершенства веры в знании, разумеющими догматы веры. Соответственно, некое такое благоговение, некая тоже, опять же, осторожность в высказываниях от богословских, то есть там они считают признаком ограниченности мысли, слепоты ума. То есть один из тоже учеников Лукиана Аэций, он доходит до того, что заявляет: «Я так отлично знаю Бога и так разумею его, что столько не знаю сам себя, сколько знаю Бога». И пытается рассуждать о Боге, опять же, на языке геометрических фигур с помощью математических формул, совершенно игнорируя, не спровергая традицию предания. Дальше мы переносимся с вами на несколько столетий, потому что, конечно, вот такие рационализирующие богословы были и на других вселенских соборах. Но так как наше время ограничено, точнее, вот их учение обсуждалось и на других вселенских соборах, так как наше время ограничено, мы обращаемся к эпохе иконоборчества. Интересно, что вот иконоборчество... Я процитирую здесь, как смотрят на иконоборчество известный русский историк, историк церкви Карташов. Вот что пишет Карташов. «Императорское иконоборчество вырисовывается в истории как направление, аналогичное духу эпохи Возрождения. Таково было восстание мирского духа против клерикального духа Средневековья. Этот дух сродный нашему русскому либеральному и радикальному просветительству». Действительно, это очень интересная идея, потому что иконоборцы боролись с монастырями-монахами не меньше, чем с иконами. Причем проповедовалось именно обмерщение, секуляризация не только монастырских имений и владений, но и всей культуры, литературы, жизни. Иконоборцы борются с, как они называют их, там, мракобесами, одетыми мраком. То есть с людьми традиционного благочестия, с людьми, привязанными, опять же, к церковным обрядам, к церковному преданию. И сами иконоборцы щеголяют своей религиозной индифферентностью. Те люди, которые как раз участвовали в богослужениях, жили благочестиво, старались жить благочестиво, они считались политически неблагонадежными. Более того, иконоборцев считалось неким таким, опять же, признаком принадлежности к их обществу, это участие в каком-то, в кутежах, бритье бороды, клятвы, то есть это считалось все хорошим тоном. Интересно, что здесь параллели такие бросаются даже с Петром, вот с неким таким тоже скептическим отношением к монашеству, которое было у Петра, к традиционному благочестию, к Петром Первым, российским императором. Помните, Петр организует все шутеши Синод. Та же идея, то же самое делает император Константин V, Капроним. Он организовывает карикатурный Синод, в котором насмехается над христианством и возглавляет этот Синод собутыльник из бывших монахов, спросивший себя Риасу. Некий человек под прозвищем Тисхорас Папас. Ну, обычно это переводит как «веселый батька» на русский. То есть это вот прямое такое тоже это он насмехается над христианством, над традиционным благочестием, над преданием. Интересно, опять же, как называют монахов. Потому что главное гонение иконоборцы, по крайней мере, первой волны, вот они разворачивают против монашества. Называют монахами, о которых упоминать не стоит, облеченными во тьму, образы тьмы и так далее. Причем здесь идут достаточно большие масштабные гонения, что удивительно для Византии 8 века. Это, например, монастыри закрываются, превращаются в казармы, общественные бани. Опять же, монахов часто убивали, ослепляли, наносили им увечья. То есть это было... очень такие, так сказать, жестокие и масштабные гонения. Интересно тоже обвинительно обвинительные акты. Например, обвинительный акт одного из мучеников звучал следующим образом. Это мученик Стефан. Он многих обольщает, научая презирать настоящую славу, пренебрегать домами родством, отвращаться от царских дворцов и вступать в монашескую жизнь. То есть фактически монашество объявляется преступлением. Более того, преступлением объявляется каким-то некой аномалией, вот как раз пренебрежение настоящей славы, то есть пренебрежение мирским успехом, пренебрежение удовольствиями. Вот здесь такая другая уже постановка ценностей, другое измерение дает иконоборчество. Иконоборческое движение. Интересно, что вот были такие акты, как, например, один из губернаторов, один из местных чиновников, он продал с аукциона все мужские и женские монастыри, все священные сосуды, имущество и скот, а какие нашел монашеские и отеческие книги, сжег на огне. Частицы мощей мучеников тоже. Вот тоже сообщается много о том, что сжигались книги огнем. Вот это вот как раз тоже, опять же, отношение к преданию, к традиции. То же самое в плане иконописи, потому что, например, во Влахернском храме в Константинополе, который был расписан картинами из евангельской истории, его замазали такими птицами, нарисовали птицы и растения. Так что, как сообщал один из современников, храм стал похож на зеленую лавку и птичью выставку. То есть вот такое отношение, в том числе и к традиции в религиозном искусстве. Если говорить именно о восточно-христианской православной традиции, то очень важный такой этап для нее – это было богословие исихазма. Это исихазм, который вошел как неотъемлющий элемент, основополагающий в православное предание, в православную традицию. То есть исихазм тоже является основой православного аскетизма и содержит такое, опять же, это учение, такое обширное комплекс представления о человеке, о человеческом сознании, о деятельности человека, об обществе. Сам термин исихазм, исихия, может переведиться на русский язык как уединенный покой, безмолвие. Но еще на Руси его переводили как священное безмолвие. Это не любое молчание, а то молчание, которое посвящается с Богом. Исихазм, еще раз подчеркну, является таким стержнем православной духовности. Одна из таких тоже движущих сил исихазского богословия, то есть как раз эта идея о том, что человек, люди призваны не просто к нравственному исправлению, не то чтобы становиться хорошими, добропорядочными людьми, а они призваны к такому коренному преображению себя. То есть не просто становиться справедливее, там, мудрее, а именно в том, чтобы уподобиться Богу, достигнуть единения с Богом, достигнуть того, что называется на языке христианского богословия обожение. Причем вот этот термин обожение присутствует в святоотеческих текстах с самого начала христианства. Это не некое такое тоже сентиментальное единение с Богом, а реальное преображение человеческой природы. То есть человек, который создан по образу Божию, призван достичь и подобия. Исихазское богословие получило такое фундаментальное обоснование в XIV веке и распространилось на весь православный мир. То есть целая плеяда, опять же, богословов исихастов возглавляли основные кафедры православной церкви. Монашество получило мощный импульс развития. Культура, искусство, многие политические деятели были вдохновлены исихазскими идеалами. Конечно, главным богословом, который разработал именно фундаментальное обоснование исихазского богословия, это Григорий Палама, крупнейший православный богослов. Его как раз учение было утверждено на ряде важных соборов 1341, 51, 52 года. Причем Григорий сразу после своей смерти был канонизирован и стал одним из тоже важнейших, восприниматься как один из важнейших православных богословов. У Паламы есть несколько важных таких элементов его учения, которые стоит принимать во внимание. Во-первых, это разработка учения о непрестанной молитве, которого мы касаться не будем. Скажу только, что это учение является очень важным и для православного монашества, и для мирян. но мы этой темы касаться не будем. Второе – это тоже, ну, развитие традиционного учения о внешнем и внутреннем знании, как раз о том, что наука дополняет богословие, но там и там реализуются разные познавательные такие, познавательные инструментарии. И самое важное, то, о чем стало тоже важной системообразующей частью православного предания, православной традиции, это учение Паламы о сущности и энергиях, которое было принято, утверждено соборами в XIV веке и стало тоже очень важной частью православного богословия. Итак, в чем заключается вот это учение о сущности и энергиях? Бог в себе, то есть Бог, божественная сущность, совершенно неизреченная, неуразумеваемая, непознаваемая, недоступная, пишет Палама, говорит Палама, исходит из этого. Даже такие понятия, как, ну, любые понятия какие-то, они относительны и несоразмерны, несоизмеримы с Богом. То есть божественная сущность непознаваема. Но тот же Бог, лишаясь, опять же, своей непостижимости, он открывает себя миру через свои действия. Эти действия называются божественными энергиями. Энергии при этом являются нетварными. То есть весь Бог всецело проявляет себя в своих энергиях и взаимодействует с миром. То есть Палама подчеркивает сокрытость сущности божественной, при этом откровение миру в этих энергиях. Здесь, ну, так как те из вас, кто с этим раньше не сталкивался, естественно, из этого ничего не понял, вот из этого тезиса, но сам Палама иллюстрирует очень интересный образ, который все вам объяснит. Это солнце и лучей солнца. То есть человек не способен дотронуться до солнца, приблизиться к нему, посмотреть даже на него вблизи, так он ослепнет, сгорит и так далее. Но человек может почувствовать свет и тепло солнца через его лучи. То же самое, вот энергия, сущность Бога недоступна, но через его энергию человек может почувствовать тепло, свет Бога и соприкоснуться с ним. Причем вот эта идея как раз она системообразующая для христианства восточного, о том, что повсюду есть божественные лучи, повсюду в мире можно, человек, если хочет, еще в этой жизни может встретиться с Богом, то есть осуществить его свет и тепло при желании, естественно. При нежелании он может, там, опять же, продолжая проецировать этот образ солнца и его лучей, он может спрятаться в подвале каком-то темном и никак не чувствовать ни тепла, ни этих лучей, и загородиться от Бога полностью. Вот, соответственно, почему еще особенно болезненно для восточного христианства были идеи европейского просвещения, и в частности, многие просветители, даже если не были открытыми атеистами, они были деистами. То есть исходили из того, что Бог – это великий часовщик, такой некий конструктор Вселенной, который запустил процессы, природные законы, и больше не вмешивается ни во что. То есть он сидит там где-то на облаке парит, и, может быть, там в будущем там воздаст каждому по заслугам. Но сейчас бессмысленно молиться, поститься, потому что Бог не будет вмешиваться ни во что. И ради одного человека как-то изменить законы Вселенной. Вот. Исихазм и православие исходит из другого, о том, что везде, еще в этой жизни, человек может встретиться с Богом и ощутить его какую-то помощь, ощутить его тепло. Вот это учение как раз было установлено Паламой и другими исихастами. И это победа вот на соборах исихазма, в соборах 1341, 1347, 1351 года была важна не только для узкого круга монахов-созерцателей, но и для всего православного мира. Потому что православие, соответственно, дало богословский ответ на основные принципы как раз так секуляризации культуры, которые были связаны с итальянским возрождением. И, соответственно, в православии дольше и позднее проявились вот эти, и в меньшей степени проявились проблемы, вопросы как раз низвержения традиции предания.